эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 20 апреля, в Тбилиси 21, Схинвали, Сухуми 20 часов. У микрофона Кефи Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В селе Эргнети состоялась очередная рабочая встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Спикер Юго-Осетинского парламента Анатолий Бибилов выступает против принятия поправок в Конституцию самопровозглашенной Республики Южная Осетия по референдуму. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам реставрации храма Симона Канонита в Новом Афоне. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Брюсселе впервые за два года встретились члены Совета НАТО-Россия. ЕС предложил Украине безвизовый режим для краткосрочных поездок. Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили ситуацию на Украине. В Брюсселе возобновились контракты между представителями НАТО и России после почти двухлетнего перерыва, возникшего в связи с российской аннексией Крымского полуострова. Перед началом переговоров генеральный секретарь Союза Йенс Столтенберг сказал, что главной целью заседания Совета НАТО-Россия является обмен взглядами. Это проявление прозрачности, содействие предсказуемости взаимных действий и обсуждение вопросов, связанных с Украиной. На прошлой неделе произошли инциденты между вооруженными силами России и НАТО. Российские военные самолеты неоднократно облетали на близком расстоянии американский эсминец в Балтийском море. Затем российский самолет продемонстрировал перехват американского самолета в международном воздушном пространстве. Европейский Союз выступил с предложением о предоставлении гражданам Украины безвизового режима посещения стран-членов ЕС. Глава ведомства ЕС по внутренним делам Димитрис Аврамопулос заявил в среду, что таким образом Брюссель выполняет взятые на себя обязательства относительно предложения Украины безвизовых краткосрочных поездок на срок до 90 дней при наличии биометрических паспортов. Необходимость проявлять единство с соседями, заявил Аврамопулос, и выразил надежду, что безвизовые поездки в скором времени станут реальностью для граждан Украины. Сроки решения вопроса о предоставлении права на безвизовые поездки в ЕС остаются пока неопределенными. Новые правила должны быть утверждены депутатами Европейского парламента. Официальный текст предложения Брюсселя сегодня в Киеве передал властям Украины глава ведомства ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обсудили кризис на Украине по телефону. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Ранее украинские власти сообщили, что трое солдат были убиты на востоке страны. Пресс-секретарь украинской военной операции Андрей Лысенко сообщил 20 апреля, что военнослужащие погибли в результате минометного обстрела в контролируемом Киевом населенном пункте Майорское, расположенном примерно в 35 километрах к северу от Донецка. По его словам, пятеро солдат получили ранения в течение последних 24 часов. Эти сообщения поступили на фоне растущей озабоченности из-за нарушения прекращения огня на востоке Украины, где боевые действия между правительственными войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами с апреля 2014 года унесли жизни 9100 человек. Голосование в парламенте Нидерландов принесло победу сторонникам договора об ассоциации ЕС с Украиной. Парламент отклонил инициированное социалистической партией предложение об отмене ратификации соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. 75 голландских законодателей и 150 членов Нижней палаты парламента проголосовали против и 71 за. Ранее соглашение между Украиной и ЕС было отклонено большинством избирателей в ходе не имеющего обязательной силы референдума в начале этого месяца. 6 апреля более 4 миллионов человек, что составляет около 32% от 12,8 миллиона избирателей, отдали свои голоса в ходе референдума, на котором 61% отверг договор с Киевом. Соглашение было ратифицировано 27 другими странами ЕС и в настоящее время в предварительном порядке исполняется даже в Нидерландах после одобрения в прошлом году обеими палатами парламента. Предприниматель Дональд Трамп и бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон одержали во вторник убедительную победу на первичных президентских выборах Республиканской и Демократической партии в Нью-Йорке. Трамп, по предварительным данным, получил около 60% голосов республиканцев. Оказавшийся на втором месте губернатор штата Огайо Джон Кейсик набрал чуть более 25% голосов. За Клинтон отдали голоса около 57% избирателей, участвовавших в демократических праймерис. На ее единственного конкурента, сенатора Берни Сандерса, пришлось почти 43% голосов избирателей. Победа была особо примечательна для Дональда Трампа. За него впервые проголосовало более чем 50% избирателей.
Новости представила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. В селе Эргнети сегодня состоялась очередная рабочая встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Грузинская и юго-осетинская стороны традиционно обменялись замечаниями и предложениями. В частности, грузинская сторона потребовала на время пасхальных праздников разрешить жителям сел, прилегающих к разделительной линии, посещать церкви и кладбища, расположенные на территории подконтрольной властям самопровозглашенной республики. Юго-осетинскую сторону, в свою очередь, интересовал вопрос очистки растительной системы Тирипони. Звиат Мджадлишвили продолжит тему.
Сегодняшняя, 65-я по счету, рабочая встреча в рамках МПРИ носила своего рода предпасхальный характер. За 10 дней до праздника эта тема стала одной из главных на традиционных переговорах грузинской, юго-осетинской и российской сторон с участием наблюдателей от ОБСЕ и ЕС. Делегация из Тбилиси сразу в самом начале встречи подняла вопрос непрекращающихся незаконных похищений грузинских граждан российскими военными вдоль линии оккупации и выразила опасение, что в пасхальные праздники подобные случаи могут участиться. Говорит один из участников переговоров, руководитель информационно-аналитического департамента СГБ Грузии Ираклий Берае. Мы говорили о процессе незаконной так называемой бордеризации, о фактах незаконных задержаний. После проведения последней встречи в Эргнети вдоль линии оккупации были задержаны 13 грузинских граждан, 11 из них уже освобождены. И в преддверии Пасхи мы в беседе с представителями де-факто властей и оккупационных сил подняли вопрос, чтобы нашим гражданам на время праздничных дней было позволено беспрепятственно посещать могилы своих предков и близких на оккупированной территории. Рассказал Берае. Юго-осетинская сторона согласилась рассмотреть это предложение, но только на определенных условиях, говорит представитель де-факто властей Южной Осетии на переговорах в Эргнети Давид Санакоев.
Мы предложили грузинской стороне решить вопросы с прохождением государственной границы, с тем, где будут находиться пункты пропуска. У нас должны быть соответствующие соглашения. Здесь должно быть принято решение властями Грузии. Мы, значит, обозначили свою готовность к решению этих вопросов. Я еще раз повторяю, что незаконное пересечение границы в любой из дней это остается также преступлением, таким же, как и в любой другой день.
Сказал Санакоев, дав понять, что вряд ли стоит ожидать исключений в пасхальные дни. В свою очередь, юго-осетинская сторона вновь подняла вопрос очистки оросительной системы Терепони. Водой из этого канала пользуются крестьяне по обе стороны разделительной линии. Представитель компании «Объединенное водоснабжение Грузии» Гела Зузиашвили, присутствовавший на сегодняшней встрече, рассказал, что очистка растительной системы на территории оккупированного региона уже ведется. И на этот раз стороны обсудили лишь дополнительные технические детали. Определенный сегмент уже очищен, это могут подтвердить обе стороны. Но работа еще не завершена. Мы не намерены останавливаться, тем более, что некоторые села уже требуют воду. Хотя сам сезон начнется с конца месяца. Сказал Зозиашвили. В целом, сегодняшняя встреча в Эргнете выдалась самой непродолжительной по времени за многие последние месяцы. Стороны заседали в палатке переговоров всего 4 часа, хотя обычно такие встречи длятся гораздо дольше. Журналисты, присутствовавшие в Эргнете, также обратили внимание на любопытную деталь. Сегодня впервые за все время существования формата участники поменялись местами за столом переговоров. Ранее представители грузинской и российской сторон сидели друг напротив друга, тогда как юго-осетинская делегация располагалась напротив наблюдателей от Евросоюза и ОБСЕ. Однако сегодня грузины и осетины сели друг напротив друга. С чем связана такая рокировка, стороны не пояснили. Звиатым Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
На референдум, который юго-осетинские власти обещали провести до августа, будет вынесено два вопроса. Согласны ли вы дополнить статью 10 Конституции, а также согласны ли вы обратиться к руководству России с просьбой включить Южную Осетию в состав Российской Федерации? Об этом известием 20 апреля сообщила пресс-секретарь президента самопровозглашенной республики Южной Осетии Ганна Яновска. Против принятия предложенных поправок сегодня выступил спикер юго-осетинского парламента Анатолий Бибилов. В причинах несогласия разбирался Мурат Гукимухов.
В Схинвале можно услышать вопрос, зачем проводить референдум о присоединении, если его уже проводили в 92-м и 2006 годах. Но мне кажется, несмотря на одинаковые вопросы, это все же разные референдумы. Напомню, тогда 90% граждан проголосовали одновременно за две несовместимые вещи – за суверенитет и присоединение к России. Казалось бы, глупость или одно, или другое. Но дело здесь не в раздвоении сознания. Люди голосовали за одно – за отделение от Грузии. И им было все равно, как это отделение будет оформлено – в виде суверенного государства или вхождения в состав Российской Федерации. Ставили две галочки в надежде, что какой-нибудь из вариантов да выгорит. Теперь другое. Речь идет исключительно об отказе от суверенитета. Суверенитета признанного, комфортного, защищенного Россией, подпитываемого российскими деньгами. Наверное, поэтому в этот раз раздаются голоса недовольства. И, судя по всему, ближе к референдуму их будет становиться больше. Недавно сообщество, называющее себя «Союз граждан Южной Осетии», обратилось с открытым письмом к Леониду Тибилову, в котором напомнило ему о клятве защищать суверенитет и независимость, безопасность и территориальную целостность республики. Союз граждан хочет знать, в чем смысл отказа от суверенитета или создания некого надгосударственного или межгосударственного института, в который президент Южной Осетии намерен передать часть государственных полномочий. Союз требует объяснений без патетики и громких слов о вековой мечте народа. Но с точки зрения государственной прагматики, в чем целесообразность этого референдума, если и без него уже существует два договора, которые регулируют все сферы жизни, от безопасности до пенсии. По данным газеты «Известия», на референдум будет предложено дополнить 10-ю статью Конституции следующим абзацем. На основании результатов всенародного референдума президент Республики Южная Осетия по согласованию с парламентом вправе обратиться к руководству Российской Федерации с предложением о принятии Республики Южная Осетия в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта и заключить договор о присоединении. Против внесения поправок в 10-ю статью Конституции выступил сегодня и спикер парламента Анатолий Бибилов. Вот фрагмент его заявления интернет-изданию «Спутник». Цитирую. Конституция предполагает решать столь судьбоносные вопросы только на всенародном голосовании. А предоставлять это право одному человеку, пусть даже президенту, противоречит нормам демократического государства. Только народ может решать, когда обращаться к российскому руководству по такому важному вопросу. Конец цитаты. Есть в этом несогласии спикера момент, на который часто обращают внимание российские наблюдатели. Борьба за авторство идеи референдума стала главной интригой перед предстоящими выборами президента. Почему? Трудно сказать. Быть может, логика интриги такова. Если под лозунгами о присоединении партия «Единая Сеть» одержала сокрушительную победу на выборах в парламент, то, возможно, под этими же лозунгами она может победить и на президентских выборах. Значит, надо перехватить инициативу, взять процесс в свои руки, а Анатолия Ильича, что называется, задвинуть. Наверное, это логично, тем более, что никаких других идей и лозунгов на горизонте не предвидится, что со стороны выглядит весьма неприглядно. Вообще ситуация абсурдная. Государство в начале своего пути. Все создается практически с чистого листа. Время творить историю, творить государство. А предложить местному политическому классу нечего. Наверное, проблема в том, что те товарищи, которые оказались на месте этого самого политического класса, в принципе не способны к государственному строительству. Это такой сельский райком комсомола, который дальше пламенных речей о торжестве коммунизма и проведении субботников не идет. Где-то в глубине души товарищи это понимают, признают. Но вместо того, чтобы уступить место людям способным, которых они на протяжении многих лет отгоняли от республики, придумывая для них ограничительные меры в виде ценза оседлости и тому подобное, они решили эту самую государственность упразднить. А избирателю как бы говорят: ты же видишь, что все равно ничего не получается, а тем, кто сомневается, припоминают тяжелые времена конфликта и грозят их повторением. И избиратель как будто соглашается, как будто потому, что мнение его не очевидно. Потому что явка на парламентских выборах была в лучшем случае 40%, а значит реально в пользу присоединения высказалось немногим более 20% населения. И здесь есть еще один немаловажный момент, чреватый последствиями. Парламентские выборы состоялись благодаря натяжке избирателей, а президентские по особым условиям, после незаконной отмены выборов 2011 года и беспрецедентного давления на общество со стороны силовиков и российских кураторов. То есть, по сути, вопрос отказа от суверенитета двигают ветви власти, испытывающие серьезный дефицит легитимности. Об этом не принято говорить публично, тем более в медийном пространстве, но об этом в Схинвале говорят. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. В самопровозглашенной республике Абхазия продолжает разворачиваться политическая интрига, связанная с продажей недвижимости иностранцам. В минувшую субботу на Сухумской набережной прогремел взрыв, в результате которого сгорела, в частности, машина депутата Алмаса Джапуа, противника этой идеи, и интрига переросла в политический кризис. Сегодня эту тему на нашем некруглом столе мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с лидером партии «Демократическая Абхазия» Астамуром Логуа и политологом Алхасом Тхагушевым.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Я должен поблагодарить вас и признаться, что подготовка этого некруглого стола далась нам очень нелегко. Очень трудно было найти в Абхазии людей, которые бы согласились говорить на эту тему. Астамур, вот это и есть мой первый вопрос к вам. Почему, как вы думаете, ситуация сложилась настолько напряженно?
Ну, в первую очередь, спасибо вам за то, что вы дали такую возможность высказаться. Вы знаете, да, имели место события, которые нельзя другим словом, как теракт, назвать. Это настоящий теракт, это настоящая провокация, которая имела место быть пару дней назад в Абхазии. На самом деле вопрос стоит остро, но по поводу кризисной ситуации в Абхазии я бы не стал так драматизировать. В конце концов, наш народ и наше общество выходило с гораздо более тяжелых и сложных процессов, и любые вопросы компромиссно могут решаться в Абхазии. А что касается данного вопроса, ну, я не знаю, почему вы говорите, что достаточно сложно было найти людей, которые готовы были бы выйти.
Я констатирую факт. Я хотел, чтобы вы... Нет, вы... Спасибо вам, что вы согласились, но очень многие отказывались.
Ну, безусловно, я не могу сказать, почему многие отказываются. Для нас, наоборот, очень важно, чтобы люди правильно донесли информацию. У вас же очень много, наверное, читателей, слушателей, которые услышат, что нет никакого острого кризиса, о котором, наверное, кому-то выгодно сегодня говорить. В Абхазии любые вопросы решаются достаточно дипломатично. Еще раз повторюсь, мы выходили из еще более сложных ситуаций с высоко поднятой головой. А то, что этому событию, то, что это событие называется теракт, тут двух мнений не может.
И хорошо. Них... Да. Спасибо, Алхаз. Да. Алхаз, скажите, пожалуйста, насколько я знаю, вы не являетесь, мягко говоря, сторонником идеи продажи земли. Скажите, почему вы исходите из этого? Ведь, собственно говоря, все равно земля продается, недвижимость продается. Это работает на криминализацию ситуации. Но, тем не менее, ваша идея все равно не работает. Почему? Это аргумент сторонников продажи земли.
Ну, речь идет, скорее всего, все же не о продаже земли.
Недвижимости.
Вадим, вообще говоря, я лично никогда не был категорически противником идеи продажи. Здесь, мне кажется, происходит определенная подмена понятий, к сожалению. То есть, если мы говорим о крайних точках зрения, которые могут быть и существуют в нашем обществе, одна крайняя точка зрения была выражена в законопроекте Шамба-Агарба, внесенном, который вот недавно он был снят, этот законопроект Сергеем Мироновичем, после известных событий. Эта точка зрения предполагает, что все нужно продавать, шлюзы все нужно открыть, и ничего не делая, не предварительно, значит, эту тему нужно вот таким образом двигать, без каких-либо ограничений. Что касается другой крайней точки зрения, это запрет. Да, запрет на продажу недвижимости. Вот должен вас немножко поправить, я не являюсь сторонником этих двух точек зрения, крайних, как я считаю. Вот. И значительная часть абхазского общества и политической элиты тоже придерживается мнения, что нужно осторожно подходить к этому вопросу. Да, осторожно, да, рассматривая все эти риски, но важный момент – это то, что вот предложенный сейчас и находящийся на рассмотрении депутатом Алмазом Диопо законопроект о моратории, он тоже из категории таких, которые не представляют крайнюю точку зрения, чтобы было понятно. Он предлагает именно что? Некий набор условий, которые нужно выполнить в стране для того, чтобы в принципе приступать к обсуждению этого вопроса. Я изначально был сторонником именно такого подхода и считаю, что сегодня Абхазия, к сожалению, не готова. И если мы просмотрим внимательно заявления самих властей, власть на каждом этапе заявляет, что она не готова к тому-то, к тому-то, к тому-то.
Алхаз, простите, вы сказали о рисках. Вы могли чуть подробнее, более в двух словах обрисовать, в чем они заключаются?
Ну, у нас многие вопросы, которые, в принципе, должны были бы давно быть решены в стране, например, вопрос, там, скажем, кадастра, вопрос зонирования, вопрос утверждения разных градостроительных норм, утверждения планов застройки и так далее. Вот эти базовые вопросы, они не решены. У нас, к сожалению, очень в таком разболтанном, я бы сказал, мягко состоянии находится нормативная база по совершению сделок недвижимости сегодня здесь, по факту. То есть граждане Абхазии, сегодня продающие друг другу недвижимость, тоже сталкиваются, или оформляющие недвижимость, да, сталкиваются с кучей проблем. Вот. И предложение заключается как раз в том, что если вы хотите, господа, вообще эту тему трогать, то сначала наведите элементарный порядок в этих сферах.
То есть ваши опасения связаны с процедурной частью проблемы?
Ну, наши опасения... Не, ну, есть другие опасения. То есть, помимо моих опасений, в абхазском обществе есть...
Угу. Нет, не ваши, именно ваши.
Да.
Астамур.
Безусловно, мои опасения.
Угу. Астамур, как вы... Ну, вы, если я правильно понимаю, несколько более лояльно относитесь к этому вопросу. Как вы относитесь к этим рискам?
Во-первых, я хотел бы поприветствовать Алхаса.
Во-вторых, я хотел бы напомнить Алхасу о том круглом столе, на котором мы вместе присутствовали и обсуждали эти вопросы. Вы сказали о том, что я более лоялен к этому вопросу. На самом деле это может быть не совсем так. Потом, почему скажу? На своем учредительном съезде мы об этом говорили. И говорили об этой теме достаточно четко. Что мы сегодня видим, какие мы видим опасения, я бы вам так охарактеризовал их. Во-первых, закон нужен, у нас его просто по факту нет, не говоря уже о иностранных гражданах, а закон о жилой недвижимости, даже регулирующий внутриабхазские, да, сделки. Это первое. Второе, что бы я хотел сказать. В первую очередь, этот закон на самом деле раскрыл еще очень много вопросов, поднял точнее. Один из вопросов – это закон о гражданстве Республики Абхазия. Вы знаете, да, и это ни для кого не секрет, какое количество этнических абхазов проживает на территории Абхазии, какое количество у нас в других республиках проживают, какие проблемы были исторически в этом плане и как мы самосохранялись. Конечно, это самый острый вопрос, и на самом деле я бы в первую очередь говорил, что закон этот, который предлагался двумя депутатами, он вскрыл и другой вопрос, связанный с гражданством. Мы в первую очередь предлагаем, чтобы начать разговор о легализации рынка жилой недвижимости, есть ряд вопросов, которые нужно проработать. Это в том числе изменение закона о гражданстве, это в том числе то, о чем говорил сегодня сейчас Алхас, это кадастр, но по поводу кадастра у меня есть информация, что он на завершающей стадии находится, но есть и ряд других вопросов. Тот же гражданский кодекс, который был озвучен одним из пунктов в моратории, все эти вопросы нужно решить. И потом мы можем, безусловно, разговаривать о том, что этот рынок можно легализовать.
Астамур, простите, можно я вас перебью? Потому что очень мало времени. Скажите, но ведь я бы понял эту спокойный ход полемики, если бы не случилось того, что случилось в субботу на Сухумской набережной. А рынок, судя по всему, не хочет ничего ждать. И если я правильно понимаю ситуацию, есть группы, заинтересованные в том, чтобы закон был принят, и группы, заинтересованные, чтобы закон был не принят. И их очень мало интересует экономически, реалии или какие-то идеологические симпатии, антипатии. А что с этим делать? Не перезрела ли ситуация и не может ли она выйти из-под контроля? Ведь есть, грубо говоря, люди, которым это выгодно и невыгодно.
Вадим, вот по этому поводу я хотел бы предостеречь всех, на самом деле, особенно в частности, абхазских политических деятелей от того, чтобы давать какие-то оценки. Во-первых, мнения, если говорить о народе, разные ходят, но я еще раз хочу сказать, мы должны дождаться расследования, которым занимаются спецслужбы Республики Абхазии, и только потом делать какие-то выводы. В первую очередь, на мой взгляд, мы не можем отметать и интерес третьей силы для того, чтобы в этом сложном, достаточно политизированном вопросе испортить фон, тон взаимоотношений Российской Федерации и Абхазии, третья сила тоже могла бы быть заинтересована в этом. А то, что кому-то интересно сегодня увязывать это напрямую с чем-то, ну, я еще раз хочу сказать, давайте дождемся расследования спецслужб, и тогда будем уже говорить.
Спасибо.
И еще один момент, да? Еще один момент немаловажный. Ну, я не знаю, насколько я понимаю, тут говорится о лоббировании этого законопроекта извне. Но давайте подумаем и представим, что если бы это лоббирование, то этот взрыв как раз-таки ставил крест на вообще этом законопроекте. Ну, надо включать логику. Если честно, я больше склоняюсь к варианту третьей силы, которая заинтересована испортить тон и фон взаимоотношений России и Абхазии.
Спасибо.
Но еще раз спасибо. Повторюсь.
Да, извините. Алхас, вы хотели тоже сказать что-то о политическом значении, причем крупном политическом значении этого события, этой полемики?
Ну, я хотел сказать, что, конечно, с одной стороны, я согласен полностью с тем, что нужно дождаться результатов расследования. Все эти преждевременные версии, конечно, они, это все как бы версии, которые не имеют под собой основ. Я надеюсь,
у вас полминуты, простите.
Да. Угу. Да, я хотел сказать следующее, что, к сожалению, проблема в том, что вот тот конструктивный диалог, который должен был бы состояться, а есть поле для компромисса, хорошее поле, оно есть. К сожалению, разные политические силы Абхазии, увлеченные внутренней политической борьбой, они эти шансы упускают. Я надеюсь, эти события, которые произошли, нехорошие события, но они подвигнут наши политические силы к разумному разговору. Потому что реально, если мы смотреть будем на вещи, общаясь с разными политическими силами, я вижу, что люди не хотят в массе своей, это мое субъективное, конечно, мнение, но вот я делюсь им.
Спасибо, спасибо, Астам Алхас, большое вам спасибо. К сожалению, время закончилось.
Вадим Дубнов беседовал с лидером партии «Демократическая Абхазия» Астамуром Логуа и политологом Алхасом Тхагушевым. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кити Бочуришвили. Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили с супругой отправился с официальным визитом во Францию, где намерен встретиться со своим коллегой Франсуа Олландом, сообщает администрация главы государства. Президент встретится с Франсуа Олландом, главой Сената Франции Жераром Ларше и гендиректором ЮНЕСКО Ириной Буковой. Президент и его супруга также планируют посетить праздничный прием, посвященный 25-летию независимости Грузии, а также дипломатический архив Грузии в МИД Франции. Также они осмотрят грузинское поместье Ливель в окрестностях Парижа, говорится в сообщении, передает РИА Новости. Грузинский министр иностранных дел Михаил Джиналидзе выступит с речью на специальной 30-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, касающейся вопроса распространения наркотических средств в мире. Специальная сессия открылась вчера. Михаил Джиналидзе будет говорить о политике, осуществленной грузинской властью против наркотиков и существующих на сегодня результатах. В рамках мероприятия ООН грузинский министр иностранных дел завтра включится в дебаты ООН высокого уровня по вопросам устойчивого развития. Американская компания Hidwell Power International в течение 12 месяцев изучит потенциал солнечной энергии в Габардинском муниципалитете, а также технико-экономические вопросы с целью строительства, владения и оперирования электростанции в последующем. Меморандум о взаимопонимании подписали вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе и президент компании Брадфорд Мейкл. У населения страны в течение ряда лет были энергетические проблемы. Независимая Грузия никогда не была энергетически независимой. И уже время, чтобы в энергетике нашей страны произошел революционный перелом, заявил Каладзе, передает «Бизнес Грузия». 2017 года в Грузии не будет обязательного призыва в армию. Об этом сообщила министр обороны Тина Хидашели в интервью Первому каналу общественного вещателя Грузии. По ее словам, в следующем году Минобороны перейдет на систему добровольного призыва вооруженной силы страны. Она отметила, что такая система действует во многих странах-членах НАТО, и она эффективна. Общее собрание профессоров Грузинского технического университета потребовало уволить коллег, которые девятый день голодают с требованием отставки ректора вуза Арчила Прангнишвили. Коллеги призывают участников акции прекратить голодовку и возлагают на них моральную ответственность за возможные негативные процедуры, передает «Новости Грузия». Помимо отставки ректора, бастующие профессоры требуют упразднения академического состава.
Новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. О наступлении новой эры пропаганды говорят представители международной организации «Репортеры без границ» в обнародованном сегодня ежегодном рейтинге свободы СМИ в 180 странах за 2015 год. Авторы доклада отмечают, что во всем мире наблюдается негативная тенденция ограничения свободы слова и давления на журналистов. Лучшие показатели у Финляндии, Нидерландов и Норвегии. Последние места занимают Китай, Туркменистан, Северная Корея и Эритрея. В рейтинге фигурирует и Грузия. Подробности в сюжете МЗИ Парисишвили.
В списке 180 стран Грузия занимает позицию уверенного середнячка на 64-е место. По сравнению с прошлым рейтингом, страна продвинулась на пути к плюрализму и свободе слова на 5 пунктов. Плюсы Грузии авторы отчета ставят прозрачность владельцев СМИ, наличие телекомпаний, вещающих через спутники, и относительную редкость случаев насилия над журналистами. Однако «Репортеров без границ» настораживает количество угроз в адрес грузинских коллег. Кроме того, медиасфера остается крайне субъективной и политизированной.
Несмотря на некоторый прогресс, владельцы СМИ вмешиваются в редакционную политику. Кроме того, борьба за основные телевизионные каналы является источником беспокойства за будущее плюрализма.
Объектами судебных тяжб в настоящее время являются сразу 3 телекомпании – «Рустави-2», «Маэстро» и региональная «Аджарская» ТВ-25. За процессами вместе с другими правозащитными организациями следит грузинский филиал Transparency International. Его представитель Нино Рубакидзе отмечает, что судебные процессы еще не завершились. И то, что на этом фоне Грузия улучшила показатели свободы СМИ, Нино Рубакидзе считает заслугой гражданского сектора и прессы. Тяжба за владение «Рустави-2» имела очень много политических составляющих. Дело было однозначно политизировано, но представители гражданского сектора, общества и СМИ смогли достичь того, что тяжба не вышла из правовых рамок. В случае закрытия «Рустави-2» наши рейтинги в оценках международных организаций резко бы ухудшились. Большинство правозащитников и медиаэкспертов волнует приближающаяся предвыборная кампания и парламентские выборы. Председатель Ассоциации региональных вещателей Натия Купрашвили отмечает, что в отличие от прежних лет, ситуация в целом более спокойная. Журналистов в регионах не преследуют. Факты препятствия профессиональной деятельности со стороны чиновников носят единичный характер. Но Натия Купрашвили настораживает проблема предвзятости и субъективности СМИ. На моей памяти за последние 10 лет региональные СМИ никогда такими бедными не были. Ухудшение экономических показателей страны сделали уязвимыми и СМИ. И это проблема, поскольку если пойдут политические деньги, то будут и те, кто эти деньги возьмут. Повод для тревоги есть. В Грузии появляются интернет-СМИ, культивирующие антизападное настроение и нетерпимость к представителям разных меньшинств. За этими ресурсами многие видят российскую мягкую силу и пропаганду. С учетом этих проблем глава хартии журналистской этики Ната Дзвелишвили полагает, что представителям СМИ необходимо больше гарантий неприкосновенности от правительства Грузии. В предвыборный период очень важно, чтобы каждый журналист знал, что его не тронут, что его защищает закон и что представители всех политических сил будут следовать принципу не мешать журналистам в исполнении их обязанностей. В противном случае, продолжает Ната Дзвелишвили, оценки международных правозащитных организаций, в том числе и «Репортеров без границ», могут резко ухудшиться уже в следующем году. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Сегодня парламентский комитет по здравоохранению заслушал отчет за прошедший год главы Минздрава Давида Сергиенко. Для исправного функционирования системы всеобщего страхования необходимо значительно больше финансовых ресурсов, чем выделено сейчас. Таким было основное положение доклада министра. Экспертов и парламентскую оппозицию отчет не удовлетворил. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Свой ежегодный отчет Давид Сергиенко начал издалека. По его словам, система здравоохранения, которая досталась в наследство победившей коалиции грузинской мечты, к 2012 году находилась в весьма запущенном состоянии.
По итогам исследований Всемирного банка стало ясно, что населению Грузии 60% медицинских услуг приходилось оплачивать самим, что, по данным ВОЗ, является недопустимо высоким показателем. Однако основной нашей проблемой было то, что половина населения, которая нуждалась в неотложной медицинской помощи, вынуждена была покрывать 100% расходов.
В этих условиях, продолжал министр, было решено коренным образом реформировать всю систему, и на первом этапе бюджет Минздрава был увеличен более чем в 2 раза. Однако, несмотря на определенный успех, пока рано говорить об эффективности системы, поскольку у государства возможности весьма ограничены, признался министр.
В 2013 году бюджет Минздрава был увеличен почти в 2 раза, и у многих создалось впечатление, что решение проблемы близко. Однако это не так. По данным Всемирного банка, основным индикатором эффективности системы здравоохранения являются затраты от ВВП, выделяемые государством на эту сферу. К примеру, в странах Восточной Европы этот показатель равен 4-5%, в Западной Европе 7-9%, а в США 17%. У нас же этот показатель в нынешнем году с трудом дотягивает до 2,5%.
Что касается увеличения бюджетных расходов на медицину, то министр не увидел в этом большой проблемы. По его словам, около 17% населения пользуются корпоративными пакетами частных медицинских компаний, и это число растет из года в год. Оппозицию доводы министра, как это обычно бывает, не убедили. В ходе дискуссии один из лидеров нацдвижения Гиги Церетели сформулировал основные претензии меньшинства.
В течение последних дней мы услышали взаимоисключающие заявления. С одной стороны, премьер страны считает, что растущие расходы на здравоохранение вызваны определенными недочетами, и реформа нуждается в корректировании. С другой стороны, министр считает, что все прекрасно, и он ничего не собирается менять. Однако очевидно, что замедление темпов экономического роста, растущая инфляция влияют на эффективность медицинских программ, которые не покрывают и 60% расходов населения. В этих условиях разговор о росте корпоративных клиентов в области частного страхования выглядит издевкой. Власти будут вынуждены пойти на сворачивание программ в области медицины, так как у них не останется никаких финансовых ресурсов.
Предрек Гиги Церетели. Другим важным вопросом, волнующим политиков и экспертов, были неадекватно высокие цены на определенные группы медикаментов. По словам участников непарламентской оппозиции Джонди Багатурия, цены на аналогичные препараты, реализуемые в приграничных районах Турции, на 300-400% ниже, чем в Грузии. На эту реплику Давид Сергенко отвечал, что в целях увеличения конкуренции власти работают над допуском на рынок Грузии ряда компаний, что позволит снизить цены на лекарства. По заверениям министра, в течение 2 последних месяцев цены на определенные группы медикаментов снизились на 20-23%. Однако и это не убедило оппозиционеров. В ответ они напрямую обвинили власти в лоббировании интересов фармацевтической компании Humanity Georgia, которая принадлежит друзьям бывшего премьера Бидзины Иванишвили. Традиционно отчет главы Минздрава завершился ничем. Стороны явно не слышали друг друга. Каждый остался при своем. По всей видимости, ворох проблем Минздрава достанется в наследство новым лицам, которые придут к власти осенью этого года. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
К новостям из Сухуми. Сегодня президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам реставрации храма Симона Канонита в Новом Афоне. Это уникальный памятник церковного зодчества IX века. Подробности у Елены Завудской.
В решении судьбы древнейшего абхазского храма IX века принимали участие министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия, ее заместитель Батал Кубахия, директор Анакописского заповедника Алхас Аргун и археолог Олег Бгашба. Президент Рауль Хаджимба так обозначил проблему.
Борьба наших внутренних сил привела к тому, что мы практически находимся на стадии потери этого храма. Я не хочу разбираться с тем, что там было, как кто это делал, кто давал соответствующие разрешения на проведение этих работ. Мне важно сегодня. Давайте мы с вами определимся, что нам нужно сделать для того, чтобы этот памятник сохранить. Какие нужны проектно-сметные документы выработать. Что нужно по объемам финансирования сделать для того, чтобы этот памятник сохранить. Это памятник, который должен перейти в следующее поколение и сохраниться как наша история.
Заместитель министра культуры Батал Кубахи дополнил картину.
Если резюмировать то, что мы на сегодняшний день имеем. Первое, то, что вот практически 5 лет, как закончились дренажные работы, потом археологические раскопки, и в течение 5 лет оголены фундаменты внутри храма. Конечно, это разрушает. Любые археологические изыскания предусматривают какие-то определенные сроки по ликвидации либо вот этих последствий своего исследования. Естественно, его надо приводить в порядок. Со своей стороны, Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия обсудило это вот с директором Накопийского заповедника Алхасом Аргун. И поскольку храм находится в зоне заповедника, чтобы он возглавил эту работу по подготовке проектной документации, потом проектно-сметной самой процедуры.
Археолог Олег Бгашба сообщил, что археологические работы внутри храма финансировались Священной Митрополией Абхазии. Ее руководитель Дорофей Дбар контролировал ход этих работ. Потом деньги закончились. Осталось совсем немного. Заложить несколько шурфов. Олег Бгашба считает, что эти шурфы можно предусмотреть в рамках реставрационных работ в храме. На вопрос президента о том, выделялись ли средства на реставрацию или консервацию храма после проведения там археологических работ, Батал Кубахи ответил отрицательно. Директор Накопийского заповедника Алхас Аргун проинформировал.
В 1882 году монахи Новофонского монастыря, они восстановили. То, что мы сегодня имеем, это храм 1882 года. Ставить вопрос о том, чтобы переделывать его под храм 9 века, мы не считаем правильным, этот вопрос не стоит и не обсуждается. В данном случае основная часть работ имеет большее отношение к ремонту, нежели к реставрации. Сам проект решили поделить на 2 этапа. Первый этап – это небольшой объем укрепительных работ, вертикальная планировка внутри помещения и вот заполнение дверных, оконных проемов, инженерной коммуникации. На втором этапе – это довольно сложный этап. Это, конечно, нужно будет очищать стены, искать фрески, думать о том, как эти фрески закреплять.
По итогам встречи президент поручил до 5 мая разработать техническое задание для проектировщиков и в течение 3 месяцев подготовить необходимую проектно-сметную документацию. Храм Симона Канонита в Новом Афоне является уникальным памятником Абхазской школы церковного зодчества, сформировавшейся под влиянием византийской культуры. Он был возведен во времена расцвета Абхазского царства в 9 веке. Позже его неоднократно разрушали. В эпоху византийского императора Комнина в 12 веке храм был отреставрирован, и его стены были украшены фресками. В 1875 году развалины храма передали во владение Новоафонскому Симоноканоницкому монастырю, и к 1882 году инокии его отреставрировали. При этом фрески были забелены, и сам храм претерпел ряд изменений. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская и Сухума.
Эхо Кавказа.
Неделю назад в Общественной палате самопровозглашенной Республики Абхазия прошла встреча представителей власти и политической оппозиции. Основное внимание общественности привлекла не столько сама дискуссия, сколько случившаяся во время встречи межличностная стычка. И пошел обмен заявлениями. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Хотим мы этого или не хотим, большинство, надеюсь, не хочет, но жизнь так устроена, что общественное внимание больше всего привлекают разного рода скандалы и разборки. Вот и после состоявшейся на прошлой неделе встречи представителей власти и оппозиции в Общественной палате Абхазии, как круги по воде разошлись заявления политических и общественных организаций, мнения в интервью и интернет-комментариях, которые касались прежде всего случившегося во время нее инцидента. Общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии АРУА выступила с заявлением, в котором говорится, на встрече в Общественной палате блока оппозиционных сил с секретарем Совета Безопасности и вице-президентом Республики Абхазия произошел инцидент, который видели наши телезрители. Мы, ветераны Отечественной войны народа Абхазии 92-93 1993 годов возмущены и считаем неприемлемым хамское поведение в отношении добровольца. Ветеран войны Тванба Виктор в оскорбительной форме обвинил заместителя командующего Гуминдинским фронтом в неучастии в боевых действиях. С таким же успехом можно обвинить весь генеральный штаб и главнокомандующего периода войны в неучастии перехода через Гуминду. Конец цитаты. Авторы заявления потребовали публичного извинения перед Мухаммедом Килба и всеми добровольцами от Виктора Тванба за недостойное поведение, порочащее честь и звание Героя Абхазии. С аналогичным заявлением выступила ветеранская общественная организация АБААШ. Естественно, в обществе ждали ответа партии Амцахара, которая была создана на основе ветеранского ОПД, самого хронологически первого в Абхазии. Она долгое время молчала, и у некоторых наблюдателей стало создаваться впечатление, что член политсовета партии Виктор Тванба поставил ее в неловкое положение, и она решила промолчать. Но вчера во второй половине дня было опубликовано и ее заявление. Вот цитата из него. «Абхазское телевидение, выполняя политический заказ властей, выдало в эфир урезанную видеозапись данной встречи. Запись была смонтирована таким образом, чтобы у общества сложилось мнение о том, что ветеран войны Виктор Тванба без всяких оснований обрушился с оскорблениями на секретаря Совбеза, подвергая сомнению его заслуги в Отечественной войне народа Абхазии 92-93 годов. С учетом того, что этот инцидент раскручивается властями в своих интересах, как инструмент борьбы с оппозицией, вынуждены разъяснить следующее. В ходе встречи секретарь Совбеза Мухаммед Килба и вице-президент Виталий Габния обвинили оппозицию в тяжком преступлении подготовки государственного переворота в октябре 2015 года, а проводившийся съезд партии Амцахара был якобы лишь прикрытием. Именно это вызвало возмущение нашего боевого друга Виктора Тванба, воспринявшего данное заявление как оскорбление, в связи с чем он вступил в словесную перепалку с секретарем Совбеза Мухаммедом Килба. Конец цитаты. Подчеркнув, что Виктор Тванба особо уважительно отозвался о наших братьях-добровольцев, чей вклад в победу абхазского народа неоценим, и его претензии были обращены конкретному лицу, амцахаровцы заявили, что ветеран войны Виктор Тванба не намерен приносить извинения Мухаммеду Килба, прежде чем сам Килба публично не признается в допущенных им оскорбительных высказываниях. Конец цитаты. Один из интернет-форумчан считает так. «Высказали свое мнение на эмоциях взрослые люди. Ну зачем после этого накалять обстановку? Неужели и Аруа, и Амцахара не смогли посадить этих уважаемых людей за один стол и заставить пожать друг другу руки? Стыдно. Что потом можете сказать молодым?» Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Настало время обзора юго-осетинской прессы. С ним из Тхинвали Зарина Санакоева.
Сайт медиацентра ИР публикует обращение Союза граждан Южной Осетии к президенту. Поводом для написания обращения, как говорится в тексте, стала озвученная Леонидом Тибеловым инициатива о проведении референдума и внесении изменений в Конституцию таким образом, чтобы глава государства имел право обратиться к президенту РФ на предмет создания единого союзного органа, которому Южная Осетия могла бы передать полномочия. Авторы обращения напоминают Тибелову о клятве, данной в день вступления в полномочия, а именно защищать суверенитет и независимость, безопасность и территориальную целостность Республики Южная Осетия, верно служить народу. Цитата. «Вы в единоличном порядке, проигнорировав право нашего народа на самоопределение, говорите об обходных и так называемых взаимоприемлемых путях вхождения в состав другого государства. Вы предлагаете провести референдум на получение президентом РЮ права единолично решать судьбу народа нашей страны. Авторы считают, что российское законодательство и правовые нормы в случае, если будут действовать на территорию Южной Осетии, просто губительны. И как же в таком случае вы, уважаемый президент, собираетесь уберечь наш земельный фонд от чужестранцев, если республика будет подчинена над государственным органом управления союзного государства? Каким это образом вы собираетесь сохранить для наших детей и внуков наши лесные массивы и водные ресурсы, если наша хозяйственная деятельность будет подчинена нормам и законам единого союзного наднационального органа? Говорится далее в обращении. В заключение автора обращения призывают главу государства помнить о том, что речь идет о судьбе целого народа, цитата, который уже устал от непостоянства, пиар-ходов и закулисных заигрываний политического руководства республики с кураторами-кукловодами, преследующими свои личные узкокарьеристские цели и меркантильную заинтересованность. Примером тому перманентно-хаотичные заявления спикера парламента, призывающего к ликвидации институтов государственного строя и в целом государственной независимости. Вы уже определитесь, чего вы хотите, господин президент. Но не забывайте, что как хорошо бы осетины не относились к братской России, ничто не сможет заменить осетинам свободы, так как это самое дорогое, что может быть у любого народа. Конец цитаты. Сегодня же информационное агентство «Спутник» опубликовало сообщение о том, что администрации президента Южной Осетии обнародована поправка, которую предложат внести в Конституцию. Она звучит следующим образом. На основании результатов всенародного голосования референдума 19 января 1992 года президент Республики Южная Осетия по согласованию с парламентом Республики Южная Осетия вправе обратиться к руководству Российской Федерации с предложением о принятии Республики Южная Осетия в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта Российской Федерации и заключить с Российской Федерацией договор о принятии Республики Южная Осетия в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта. Эту новость уже активно обсуждают в социальных сетях. Пользователь Алан Джусоев в Facebook пишет: «Постановка вопроса противоречит статье 1 Конституции РИО и всем пунктам этой статьи. Противоречит статье 2 Конституции и частично статье 3. Зачем нужно до выборов президента Южной Осетии проводить референдум с вопросом, который нивелирует политико-правовую основу нашей государственности, что не позволит нам в правильной правовой форме сформулировать наше вхождение? И второй, наверное, самый главный вопрос. Получи президент такое конституционное право, в какие сроки он оформит вхождение и оформит ли вообще?» Конец цитаты.
С обзором юго-осетинской прессы была наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Читаем прессу.
И к новостям за пределами региона. В Брюсселе 20 апреля на первом за два года заседании Совета НАТО «Россия» генеральный секретарь Североатлантического Союза Йенс Столтенберг заявил, что большая часть разногласий между Североатлантическим альянсом и Россией по-прежнему касается российской аннексии Крыма и ситуации в Донбассе, так как Россия продолжает поддерживать сепаратистов на юго-востоке Украины. Как считает сотрудник Американского внешнеполитического совета, эксперт Стивен Бланк, стратегическая нацеленность Москвы на противостояние с Западом исключает всякую возможность реального сотрудничества между НАТО и Россией. С экспертом беседует обозреватель «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
России нужна эта встреча, потому что она хочет положить конец тому, что она называет изоляцией, доказать, что НАТО не может, по сути, функционировать, не взаимодействуя с Москвой, и что без России невозможно разрешение важнейших проблем на евразиатском пространстве. Кремлю также очень важно показать, что, несмотря на аннексию Крыма, продолжающуюся войну на востоке Украины, отношения НАТО и России возвращаются на круги своя, что Запад, если не формально, то фактически смирился и с вызывающим поведением Москвы, и с ее запросами. В том, что касается Североатлантического союза, то эта встреча свидетельствует о том, что возобладала точка зрения тех, кто считает, что необходим диалог с Россией, что она, предоставленная самой себе, может представлять большую опасность. Такие взгляды сильны в Вашингтоне, в Берлине и в некоторых других европейских столицах. На мой взгляд, это очень сомнительный шаг, поскольку, с одной стороны, он будет восприниматься в Кремле как победа, с другой стороны, какова цель этого диалога, если опыт свидетельствует о том, что невозможно полагаться на российские обещания. Иными словами, Москва попытается сорвать политические дивиденды в результате этой встречи, и в то же время она будет продолжать чинить Европе препятствия в решении других вопросов. Насколько я понимаю, сторонники контактов НАТО и России настаивают на необходимости взаимодействия с Москвой хотя бы ради того, чтобы предотвратить провокационные действия российских военных, имитирующих, например, воздушные атаки на американские корабли и самолеты. Прежде всего, эти действия – игра Путина на домашнюю аудиторию, которой внушается, что Россия остается великой державой, и она никому не позволит пренебрегать собой. Наоборот, мы будем запугивать НАТО. Это все находит положительный отклик у россиян, поэтому подобные провокации будут продолжаться. Да, контакты между представителями российской армии и НАТО имеют смысл, но встреча послов стран НАТО и России – это прежде всего политическое мероприятие. В том, что касается воздушных провокаций, то, помимо всего прочего, я думаю, они важны для Путина, потому что реакция Вашингтона и НАТО на них утверждает его во мнении, что Североатлантический Союз – слабая, потерявшая всякий вкус к противостоянию с противником организация, которая способна лишь на заявление. Плюс это прямой сигнал восточноевропейским соседям России. Смотрите, на что мы способны, какие у нас военные возможности. Вы рискуете войной, выступая против нас, и что вы неизбежно проиграете в случае прямого конфликта с нами. Вам придется столкнуться с самыми различными угрозами – с моря, с воздуха, с угрозой ядерного удара. И я подозреваю, что Путин и его окружение считают, что такая тактика вынудила НАТО пойти на диалог с ними. Но если не контакты с Москвой, то как, с вашей точки зрения, можно предотвратить такие инциденты в будущем? Единственная возможность остановить эти провокации – это либо сбивать самолеты, имитирующие воздушную атаку, либо принудительно сажать их на аэродромы в Европе. Я думаю, такие действия заставят их остановиться. Я опасаюсь, что Владимир Путин не осознает, что США и НАТО могут ответить силой на провокации, потому что этого пока не происходило.
С американским экспертом Стивеном Бланком беседовал Юрий Жигалкин. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы. Сегодня с вами была Кэти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.